Вдова, которая обращалась к неправедному судье, но обращалась она, братья и сестры, с праведным делом, потому что в законах Израиля, она была израильтянка, указано, что Бог на стороне сирот и вдов, а она была вдова. И человек, который ее обижал, он обижал, ну, не просто там вот как обзываемый, скорее всего, либо землю отнял, либо виноградник там. Ну, в общем, он ее законные интересы, вот в этом очень важное дополнение. Иногда бывает, что люди, верующие, неверующие, они молятся о неправедном деле, когда они сами обидчики, долги не хотят вращать, что-то еще такое лукавое. Вот. Поэтому неотступность в том деле, в котором присутствует Бог, но не страна. И очень интересный ответ на молитву был у праведников в Откровении, я не буду сейчас зачитывать. Там интересно, так вот тоже неотступно молились. Значит, поднимается крышка жертвенника, и там души, духи умерщвленных за Слово Божие. Ну уж самые праведные. Но однако, что они кричат? Да коли ты не мстишь. И что им Господь отвечает? Нет, нет. Не время. Понимаете, вот может быть человек даже праведным, или как мартирусом, умерщвленным, но мстительным при этом. Ну, как бы такая праведность о суде, это тоже в Ветхом Совете подчеркивается, но все-таки я думаю, что вопрос в том, о чем мы, не только насколько неотступно, да, слава Богу, что есть такие люди, которые неотступно молятся, слава Богу, но и о чем мы молимся? По воле ли Божьей? Потому что мы можем чудить так, что мама дорогая, и при этом все, молиться да молиться. Мы знаем, что когда люди идут на дело, уголовники, они как-то там крестятся, благослови нас, там, чуть ли не молитва, пускай она там такая своеобразная, конечно, очень. Поэтому очень важна не только неотступность, но и наше духовное состояние при этом. Поэтому я так понимаю, что неотвеченная молитва – это и есть ответ. Бог не на твоей стороне просто. Вот и все. Матфея 21:42. Значит, я не буду выше читать текст, потому что тут ответ на него. Там говорится притча о винограднике. А под виноградником понимается Израиль, что они убили всех пророков, потом еще и Иисуса. И вот они поняли, что про них говорится, и, значит, по отношению к Иисусу говорят какие-то такие вещи всякие. И Иисус отвечает им, то есть этим вот фарисеям, законникам, книжникам: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Действительно, здесь цитируется отрывок из Исаии, притчи в этой. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит». Вот такая угроза мы видим в пророчестве Иисуса. Но есть такой вопрос нам. Мы можем сказать себе в душе своей, как те фарисеи. Помните, один фарисей в храме молился, говорит: «Я десятину даю, а этот-то кто-то такой там, да?» Что, мол, это только к Израилю относится. Вот, вот если вот они, израильтяне, упадут на камень, то разобьются, а если на них камень, то он разобьет. Ну, а мы-то, святые гои, мы-то... Нет. Общий принцип, я думаю, остался. Если у своего народа Бог не пощадил, помните, да, Павел писал об этом: «А ты дикая маслина, не гордись, но бойся». Ты привился. Почему ты привился? Да потому что Израиль отказался от Христа. Ну, что-то там не знаю, что вот это, наверное, второе. Получается, что и к нам это относится. Если мы в том же самом состоянии, как Израиль в то время, как мы можем быть в том самом состоянии? Мы же верим, что Иисус есть Сын Божий. Оказывается, тут суть не в том, как мы считаем, а отвергаем ли эту главу. Можно формально признавать Иисуса Спасителем и Христом, то есть Царем переводится, но этот камень не использовать, на камень не равняться, а поставить его так вот на иконку и вот сказать: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, а делать, что хочу». Понимаете, да? Это называется «отвергли камень». Я просто строил студию в Томске из таких больших камней и выстраивал, но углы я всегда приглашал специалиста. Вот построить угол, тем более низ угла, если неправильно поведешь, все, там проблемы будут. И вот углы мне вводил специалист за деньги. А мы с мальчишками строили сами там с верующими, но вот углы вводили они. Поэтому эта притча такая строительная. Первый камень, который, тем более мы-то используем тесанные камни уже, так сказать, заливные, а в то время большинство строений в Израиле строилось из камней природных. Некоторые тесали, некоторые, вот и мы видим до сих пор ограды такие вот из разных камней. И тут камень, на котором все держится, конечно, это огромное имеет значение. Камень, который отвергли строители, это значит, они выбирали, этот негодный, а вот тот самый, который нужно было взять Иисуса в свою жизнь, они не взяли. То же самое может случиться и с гоем, с язычником. Он может формально там, потому что родился верующим или верующей семье, или вот так вот ему нравится церковь, ходить в нее, но по его жизни это враг Божий. Он отверг Христа своими поступками. При этом на устах у него, как говорится, малина. Поэтому очень важно не только плод уст, хотя, конечно, безусловно, но очень важно и реальные поступки человека. На чем он строит, из каких материалов. Об этом удивительно дополняющий писал в 1 Коринфянам 3.10. 1 Коринфянам 3.10 апостол Павел. В этой главе он говорит, что коринфяне как духовные дети, младенцы, плотские. То есть он их очень сильно ругает, даже приводит примеры грехов их. Но здесь вот именно про камни говорится в 3.10. Он основал эту церковь, на самом деле это второе послание, первое просто утеряно. Всего было три послания известных. «Я по данным мне от Бога благодати, пишет апостол Павел, как мудрый строитель положил основание, ну, то есть это тот самый камень Христа, а другой строит на нем, ну там Аполлос он описывает других апостолов, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Подчеркиваю, не слова Иисус Христос в Откровении, Иоанн, здесь Павел, не слова обнаружатся, не намерения, обнаружатся что? Дела. Вот очень важно, чтобы в своей жизни с делами не отрекаться. И словами тоже, конечно, конечно, но делами. И испытывает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Не знаю эту фразу, много объяснений, но я сам не знаю. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщает самого себя. Ибо если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетные. Ну и дальше он говорит о Кифе и других людях, которым сравнивали его. Ну, в самом деле, Аполлос был очень красноречивый, там другой был еще что-то, а Павел, он был и хромой, и, как говорят, лысый, и у него глаз был поврежден после этого случая, когда он ослеп. Он, в общем, такой был человек невзрачный. И говорил таким спокойным, запинающимся тоном, очень медленно, почему его так беседы затягивались за полночь, что аж юноши выпадали от сна. Ну, то есть, человек внешне непривлекательный. Но, тем не менее, он говорит об этом, что надо понимать, что слова – это хорошо. Важны дела человеческие. Вот здесь он говорит, из чего ты строишь? Из золота. Немного, но красиво. Вы знаете, какой я вывод сделал из этого текста интересный? Ну, такой профессиональный чисто. Были времена, когда до 12 программ в день проводил. Ну, так вот, молодежь называется, был. Потом по 9, потом по 8. Сейчас, допустим, 1-2 в день смогу сделать. Наверное, больше не смогу. А сейчас я уже прихожу к тому, к чему пришло, допустим, радио на свободе. Они одну программу просят делать человека в неделю. Но что программа была хорошая. Можно да? И никому не хорошо, толку нету. То есть брать количеством. А есть другой способ брать качеством. чтобы действительно из золота было. Если это служение слова, ну, как проповедники, допустим, да, там, или евангелисты, это тоже служение, ничего плохого там нет, хорошее служение. Но это и есть его дело. Это он не просто лишь бы что-нибудь сказать, как-нибудь выступить, вот, нет. Я всегда вспоминаю, когда вот еще работали на эхе здесь, в Кемерове, на радио, у нас так и было, одна программа в неделю, причем коротенькая. Но сколько туда вкладывали, ночами сидели, сколько старались, чтобы это было на века, что называется. До сих пор они идут, кстати. А вот эти тры-тры-ты, они выскочили, и все, и из памяти, и из эфира. Поэтому очень важно, из чего ты строишь. Спешка в деле благословения, благодати совершенно не нужна. Никому не нужна, ни Богу, ни людям. Нужно делать не торопясь и хорошо. Как-то вот в одной комедии там человек гроб делал. Не помню, какой уже. А, что там. Ладно, капуцины какие-то. Вот. А он им говорит, спешка, говорит, мне не нужна, меня интересует качество. Это очень важная вещь. Сделать для Бога, для людей, для себя немногое, но сделать так, чтобы осталось на века. Если ты слово сказал, то как говори, как Бог. Не тры-ты-ты, много цитат ни о чем. Знаете, вот просто меня убивает цитаты. Я был как-то на жатве, что ли? Нет. Неважно, был как-то, да, на жатве, на заводской, Игорь говорил. Это мой друг, я могу сказать, я ему так-то написал, говорю, чем больше цитат, тем меньше запомнят. Ну ты бесполезно, вот 40, 80, 100 цитат, лишь бы время затянуть, что называется. В Библии много чего написано. Ты скажи одну цитату, но так, чтобы хоть мальчик Ваня запомнил с последнего ряда. Зачем ты это пересыпаешь, что соль туда-сюда? Поэтому я против длинной проповеди, поэтому заканчиваю. Я за то, чтобы действительно в своей жизни, допустим, человек строит дома, вот тут, который нам помогал пятидесятник, или, допустим, человек там пол моет в доме молитвы, или там детским собранием занимается, ну, каким-либо делом для Бога, или каким-либо делом для людей добросовестно, и даже для себя самого. Вот делать надо из золота. Не торопясь, не спеша по-настоящему. И будет награда. И не сгорит это дело. А если из сена солома тебя пляп собрал, помните, как в сказке «Три поросенка», да? Наф-наф, нуф-нуф, я забыл последнего. Миф, да. Один, значит, из соломы сляпал, пришел волк, дунул и хоп. Второй, значит, вроде как из тесла, но тоже так тебя пляп, все, тут же. А другой взял, не торопясь, набрал камней. Вот это сказка очень христианская в этом плане. И пришли, помните, как по притче Христовой, да? Ветра и надули, и там и волк пытался. Нет, спаслись. Это христианская сказка в этом смысле. Что если строить дом духовный, не надо торопиться, не надо, как говорится, никто никого никуда не торопит абсолютно. Что сделал апостол Павел, когда уверовал? Как вы думаете? Кто вспомнит Писание? Вот он уверовал, наверняка у него ревность была всегда. Он такой ревнующий же был. В Аравию. На 3 года. У нас человек уверовал, он уже готовый проповедник, он уже готовый там всеми командует. На 3 года апостол. Что он там делал в пустыне? Да, наверное, Бог учился, наверное. И Христос, мы знаем, ночами также. Может быть, там еще не было, я думаю. Суть-то какая? Вот от чего ты строишь золото или там другие менее ценные материалы, а в конце концов даже сено и солома, это значит, ты хочешь сделать на 5 с плюсом или тяп-ляп как-нибудь? Чтобы было и ладно. Соотношение цены и качества. Есть такое понятие сейчас? Дорого да мило, дешево да гнило. Пускай Господь нас благословит, во-первых, в своей реальной жизни, не словами. Словами мы все за. Не отвергать Иисуса Христа. Кто кому, если должен, друг, надо просто вернуть и все. Не надо размышлять об этом. Молиться не надо об этом. Просто вернуть. Если там, как вот сегодня по счету воскресенья, кто-то тебя имеет или ты на кого-то имеешь, ну подойди и скажи, ну прости меня. Не убудет, не облысеем. Гордыню все маленько поправим. И что-то еще такое, не знаю, что могло случиться, в чем наша совесть нас упрекает. Один человек написал в Твиттере, всегда думал, что нет совести, но угрызения есть. Самой совести как бы нет у него, но угрызения существует, да, вот так Бог устроил. Совесть в нас, это как Иоанн Креститель. Мы можем отвергнуть как строители своей духовной храмины Иисуса Христа. При этом он будет у нас на словах где-то угодно, но своими делами, там написано в этом месте, отвергается меня. И когда сегодня Господь проговорил через брата, что когда приду, найду ли веру на земле, это вот об этой живой, настоящей вере говорится. А лелучков будет море. А когда поглядишь на их жизнь, одна солома разбросанная. Пускай Господь нас в этом благословит, чтобы мы строили серьезно. Аминь.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, начало 6 главы. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народу, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Ну вот ожидание, все равно у людей было ожидание пришествия Христа. Не все его увидели. Вот, как и сегодня, не все видят Христа. Но, тем не менее, значит, в силу разных причин, в силу обстоятельств, им все равно приходится сталкиваться с Иисусом. Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. То есть это главный угол, это главное строение, это вообще самое главное, что есть вообще в жизни для человека. Это Иисус, которого многие люди просто отвергают. В силу, может быть, непрофессиональности, в силу незнаний своих. Значит, может быть, даже и предполагаю, что есть и осознанный выбор отвержения Иисуса. Если бы знали, может быть, и не отвергли бы. Но, тем не менее, мы видим, что многие люди сегодня отвергают Иисуса. Вот. Но Иисус, когда было его служение, он не разменивался на мелочи какие-то. Он просто делал то дело, ради которого он пришел сюда на землю. Вот. Он ходил по селениям, по городам, он исцелял всякую немощь, всякую болезнь сгонял. Вот. И, конечно же, говорил свое слово. То есть, ну, здесь вот как-то незаметно, в этом отрывке незаметно, значит, но мы видим, значит, вот то упоминание Володи было о том, что там юноша упал с третьего жилья из-за затянувшейся проповеди. Вот, то есть достаточно долго апостол Павел уделял время именно слову. И Иисус уделял время, основное время именно слову. Он говорил. И он говорил те истины, которые для народа нужно было знать. Вот. Это самое главное. То есть Иисус, по сути, расточал себя самого. То есть он и есть слово. Он и есть тот, который исполняет слово. Он и есть тот, который сам слово, который собственно, и состоит из слова, значит, из истины, вот, и, значит, ничего другого в своей жизни он, собственно, и не практиковал, то есть никаких отступлений, никакой самости, никаких там своеобразных желаний или хотений, и только исполнение воли Божией. Вот. И, собственно, на то он и пришел. На то он и пришел. После сего Иисус пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. Я уже говорил, что в разные селения ходил, то есть старался везде проповедовать Евангелие благодати. За ним последовало множество народу, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. То есть желание исцелиться, я думаю, что сегодня есть такое желание исцеления. Вот. Но, наверное, очень важно, что не просто исцеление ради исцеления, хотя мы видим, что люди именно из-за этого ходили. То есть не потому, что пророк пришел в мир, не потому, что его важно слово, а потому, что исцелялись, потому что видели чудеса. Вот, и насыщение хлебами – это тоже одно из чудес, которого жаждали люди. Но Христос говорит в своем слове: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Вот. И именно такую пищу дает сегодня Господь. Дает каждому индивидуально, выборочно. То есть, значит, то, что нужно каждому из нас. Кого-то обличить, кого-то наставить, кого-то ободрить через свое слово, для того, чтобы мы возрастали во Христе Иисусе. Но хочу обратить внимание, что Иисусу нужна была помощь в том, чтобы даже раздать хлеб. Он когда он помолился, когда благословил хлебы и рыбки, значит, когда они начали умножаться, нужна была помощь для того, чтобы раздать вот эту, ну, будем говорить так, пищу, физическую пищу. Вот, в отношении духовной пищи, я думаю, что действует совершенно тот же принцип. То есть Иисус молится, благословляет свое слово, дает своим ученикам, а ученики раздают пищу тем, кто нуждается в этой пище. Такой принцип. Этот принцип, он сохраняется до сего времени. То есть Господь дает слово, мы берем это слово и раздаем ученикам, раздаем всем тем, которые готовы сегодня слушать это слово, которые сегодня готовы вмещать это слово. Ну и само Писание говорит: вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть как у нас укрепляется вера, как у нас появляется вера вообще? Она от слышания. Мы услышали, мы поверили, что это Слово Господне, что Господь говорит, обращаясь к нам. Но мало всего этого, значит, помимо вот того прочтение, которое мы делаем, есть еще Дух Святой, который оживляет это слово, который делает это слово актуальным для нас конкретно. Вот. И поэтому очень важно быть чувствительным. То есть в Писании есть такое место: растворять веру, слышанное слово. То есть растворить внутри себя веру и слышанное слово. Почему? Потому что иначе оно просто не принесет пользы. Оно извергнется, значит, и не принесет пользы. Польза от слова растворения веры. То есть, ну, наверное, ключевое слово — растворение веры. Вот. И мы видим заботу не только в плане духовном, то есть раздача слова, проповедование слова, проповедование царствия, говорить о царстве. Не только исцеление больных, но и забота просто о физических нуждах тех людей, которые последовали за Иисусом. То есть после продолжительных проповедей, после продолжительных наставлений, которые делал Иисус, которые делал апостол Павел, значит, люди нуждались просто в удовлетворении физическим нуждам, то есть в еде и питье. Вот. Иисус видел эту нужду и удовлетворял такую нужду тоже. Вот. Мы тоже нуждаемся не только в духовном питании, но нуждаемся и в физическом питании. И на примере физического питания мы можем понимать, что если мы не будем кушать, то мы просто умрем. Кушаем 3 раза в день, ну, примерно 3 раза в день. Значит, кто-то меньше, кто-то больше, может быть, по-разному. Вот, но это важно для нашего организма. Поэтому питаться от Христа, питаться Христом, значит, тоже нужно, значит, ну, до насыщения, наверное, то есть переедать нельзя, но насыщаться обязательно нужно. Потому что если мы Слово Божие внутрь себя не вкладываем, если мы не питаемся Словом, значит, этого Слова внутри нас просто не будет. Поэтому очень важно на этом примере тоже, значит, заботиться о нашей душе. Душа нуждается в пище, как в песне поется, душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб всесильный Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель 1000 дорог. И вот этот хлеб, который дает по-настоящему жизнь, дает, это Иисус. Вот. И сегодня вот, наша церковь называется «Благодать». Благодать – это хорошо. Вот. Но есть вещи, которые подвигают, может быть, даже гораздо больше, чем благодать. Подвигают к тому, чтобы исполнилось слово. Подвигают к тому, чтобы начали исполнять Божью волю в своей жизни. Это испытания, испытания, которые Бог посылает для нас. Яков, откроем послание Якова, там как написано, сейчас прочитаем. С великой радостью, 1 глава, 2 стих. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И вот такое испытание сегодня пришло в Россию, пришло на Украину. Испытание веры верующих людей и неверующих людей. И вот это испытание, оно убрало многие барьеры, которые существовали. Конфессиональность, время, день или ночь. Значит, вообще убрала многие вещи для того, чтобы люди просто могли молиться. Независимо от того, мужчины, женщины, дети, значит, матери, сестры, братья, мужи. Молиться за нужду, чтобы прекратилось то, что сегодня мы наблюдаем. И вот это испытание дает такую благодать, которая, может быть, не даст просто простой призыв, значит, прийти к Иисусу. Сегодня многие люди, многие мамы, неверующие, абсолютно никогда не молящиеся, начали молиться. Вот, и это удивительно. Это та, вот действительно, через испытание приходит та благодать, которая дает человеку изменения, реальные изменения в лучшую сторону. Это истребование, наверное, самой души для того, чтобы действительно душа ожила, нужно затронуть, наверное, самое такое чувствительное место. Это чувствительное место – это дети. Дети – это сыновья, которые пошли, значит, участвовать в боевых действиях, вот, и которые ходят, ну, по лезвию фактически ходят. То есть каждый из них может умереть. И осознавая это, матери начали молиться. Те, которые никогда не молились, те, которые никогда не призывали имя Господа, становятся на колени и молятся. И даже молятся те, у которых сыновья не в армии. Вот, молятся для того, чтобы, может быть, ну, разные причины для молитвы, но тем не менее эти молитвы существуют. И я вот хотел как пример привести две разных молитвы. Одна молитва, допустим, вчера, и одна молитва сегодня. Молитва матери, которая переживает за своего сына. Его не отправили еще никуда. Он находится далеко от места боевых действий. Вот. Но молитва матери и эта молитва уже она совместно с верующими. Значит, человек совершенно не умел молиться, никогда не молился, значит, и после молитвы верующих начал молиться. Следующая молитва сегодня, она изменилась. Как будто человека подменили. Как будто он всегда был верующим. Это удивительные изменения, которые произошли. Этот человек свидетельствует: я вчера расслабилась полностью. Я расслабилась полностью. То есть у меня не было уже той напряженности, которая была раньше. И не стало тех переживаний. Вот. И это утешение от Господа. Это как раз та пища, которую дает Господь. И поэтому нам сегодня, нам верующим, нужно совместно молиться с теми людьми, которые, может быть, никогда не молились, чтобы просто показать путь, чтобы показать ту благодать, которую Бог дает через молитву. Чтобы они научились молиться, чтобы они молились. И вот эти молитвы слышит Господь. На эти молитвы Господь отвечает. Удивительно, что между первой и второй молитвой произошли сутки, а Господь уже дал ответ на эти молитвы. Удивительно, просто удивительно, как Бог действует. Он действует не только в том, кто молится, но и действует в тех, за кого молится. И молится на те обстоятельства, но изменяет Господь те обстоятельства, в которых человек находится. Просто по молитве неверующего человека. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы, как ученики Христа, могли по-настоящему раздавать не только слово, но и способность молиться. Показывали пример молитвы. То есть раздавали эту пищу, которая необходима сегодня людям. Могли, как ученики, брать у Иисуса и раздавать тем, кто в этом нуждается. Чтобы все могли спасаться, чтобы все могли знать об Иисусе, чтобы все могли читать Его Слово. Не только молиться, но читать Слово. Вот. В этом наша задача состоит. В этом задача Христа раздать ученикам, а ученики, задача учеников раздать тем людям, которые в этом нуждаются, которые собрались. Вот. Ну, я так полагаю, за Иисусом собрались, потому что мы видим, что те люди, которые шли, значит, они видели чудеса, которые творит Иисус, и поэтому ходили за Ним. Господь сегодня, ну, много, может быть, говорится там, Господь не совершает тех чудес. На самом деле Господь совершает. Это нужно видеть. Господь совершает чудеса по молитве. Господь совершает чудеса, ну, просто потому что Он такой. Не потому что мы такие, а потому что Он такой. Он человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый и любит всех людей. Вот такой Бог. Поэтому Он делает то, что делает всегда. Но Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Поэтому будем знать это, будем изменяться в соответствии с волей Божией, в соответствии с истиной, в соответствии со Словом Божьим. Находить сами в себе, значит, те несоответствия, которые есть, как Писание говорит, не кай себя и учение, занимайся им постоянно. Этим из себя спасешь и слушающих тебя. То есть находить несоответствие между Писанием и твоей жизнью и исправлять их, исповедовать их, эти грехи, исправляться и становиться похожим на Иисуса Христа. Поэтому, ну, как-то, наверное, просто поступать в своей жизни, делать какие-то дела. Каким образом? То есть в чем эта простота заключается? В том, что сделал бы Иисус, если бы был сейчас на моем месте? Он поступил бы точно так же, как я поступил, или как-то по-другому? Это очень простой способ проверить себя на, значит, соответствие воле Божьей, соответствие Писанию того, что мы делаем в своей жизни. Пускай Господь благословит, чтобы мы постоянно думали об этом, потому что, когда мы смотрим на Писание, когда мы взираем на Христа, мы все равно преображаемся в Его образ, мы все равно становимся похожи на Него. Когда мы вникаем в Писание, когда мы понимаем, в чем заключается воля Божия, нам, наверное, возникает такое желание исполнить волю Божию в своей жизни, делать то, что благоугодно Богу. Вот. И сегодня, как я еще раз повторю, что важно не только раздавать слово, вот, но учить людей молиться, общаться с живым Богом для того, чтобы получать ответы на молитвы, для того, чтобы изменялись обстоятельства, чтобы изменялись люди в соответствии с волей Божией. Бог все равно добьется своего, участвуем мы в этом или не участвуем. Но как ученики, это наша задача сегодня. Пусть Господь благословит и научит нас, как это делать и что делать, то есть в каждом конкретном случае. Аминь.